Эдем. Глава третья. Поздней ночью они добрались до холма с высоко возвышающимся над ним корпусом корабля. Чтобы сократить путь и избежать встречи с обитателями зарослей, они пересекли паучий лес в том месте, где кусты расступались на несколько метров, как будто их выворотил из почвы какой-то гигантский плуг. На вывороченных глыбах земли буйно разросся лишайник. Внезапные сумерки накрыли равнину, когда косой силуэт ракеты был уже отчетливо виден. Не пришлось даже зажигать фонарей. Все проголодались, но еще больше устали, поэтому решили поставить палатку на поверхности. Мучимый жаждой физик, вода кончилась у них на обратном пути, так хотел пить, что отправился по туннелю в корабль. Его не было довольно долго. Они уже установили палатку, когда из глубины раздался его крик. Они бросились к Лазу и помогли ему выбраться на поверхность. У него тряслись руки. Он был так взволнован, что едва мог говорить. — Что случилось? Успокойся! — закричали они один за другим. Координатор крепко схватил его за плечи. — Там... — физик показал на темнеющий над ними корпус корабля. — Там кто-то был.
— Что? С чего ты взял? Кто был?
— Не знаю.
— Как же ты узнал, что был?
— По следам. По ошибке я зашел в рубку. Там было полно грунта, сейчас его нет.
— Как это нет?
— Нет, там почти чисто.
— А где же грунт?
— Не знаю.
— Ты заглядывал в другие помещения?
— Да, то есть я забыл, что в рубке был грунт, и сначала ничего такого не подумал. Я хотел пить, пошел на склад, отыскал воду, но мне ее было не во что набрать. Тогда я отправился в твою каюту. Он посмотрел на кибернетика. — А там?
— Что там, черт подери?
— Все покрыто слизью.
— Слизью?
— Да, липкой слизью. Наверное, она еще осталась у меня на ботинках. Я ничего не видел, только потом почувствовал, что у меня прилипают подошвы.
— Ну, может, что-нибудь вытекло из цистерн? Или произошла какая-нибудь химическая реакция? Ты же знаешь, в лаборатории перебита половина посуды.
— Не говори глупостей. Посвети мне сюда, на ноги.
Пятно света ушло вниз и вырвало из тьмы ботинки физика, местами отсвечивающие, как бы обтянутые пленкой бесцветного лака.
— Это еще не доказывает, что там кто-то был, — неуверенно сказал химик.
— Да я ведь даже тогда не сориентировался. Взял кружку и вернулся на склад. Я чувствовал, что подошвы у меня прилипают, но не обратил на это внимания. Напился воды, а на обратном пути мне взбрело в голову заглянуть в библиотеку, сам не знаю зачем. Мне было немного не по себе, но ни о чем таком я не думал. Открыл дверь, посветил, а там чисто, ни щепотки грунта. А ведь я сам туда грунт отбрасывал, я сразу же это вспомнил, а уж потом про то, что в рубке тоже был грунт.
— А дальше что? — спросил координатор.
— Ничего, побежал сюда.
— Может, он еще там, в рубке или в какой-нибудь каюте? — вполголоса сказал кибернетик.
— Не думаю, — проговорил координатор. Они стояли вокруг физика, который все еще тяжело дышал.
— Сходить туда или как? — громко размышлял химик. Но видно было, что он не особенно рвется осуществить этот проект.
— Покажи-ка еще раз свои ботинки, — произнес координатор. Он внимательно осмотрел засохшую блестящую пленочку, которая прилипла к коже.
— Нужно что-то делать! — отчаянным голосом сказал кибернетик.
Еще ничего не случилось. Какой-то представитель здешней фауны влез в корабль и, не обнаружив для себя ничего интересного, удалился, — сказал координатор.
— Наверное, дождевой червь, да? Величиной с акулу или в два раза больше, — бросил кибернетик. — Так что же произошло с грунтом?
— Это действительно странно. Может...
Не договорив, доктор начал кружить около ракеты. В свете фонарика они видели его удаляющийся силуэт. Световое пятно то концентрировалось у самой поверхности, то бледнее убегало во мрак. — Эй! — крикнул вдруг доктор. — Эй! Нашел!
Все подбежали к нему. Он стоял над длинным, в несколько метров, валом Мергеля, утрамбованного и кое-где покрытого клочьями блестящей тонкой пленки.
— Кажется, это и вправду дождевой червь, — выдавил физик. «Придется нам, однако, ночевать в ракете», — внезапно решил координатор. «Сначала обыщем ее для верности, а потом закроем люк».
«Да ты что! Это займет всю ночь! Мы ни разу не заглядывали во все помещения!» — простонал химик.
«Ничего не поделаешь». Они оставили надутую палатку на произвол судьбы и нырнули в туннель. Время шло, а люди бродили по кораблю, тщательно осматривая каждый уголок. Физику казалось, что обломки пультов в рубке переложены с места на место, но никто не помнил точно, где они лежали раньше. Потом сомнения одолели инженера. Ему казалось, что инструменты, которыми делали мотыги, он оставил в другом положении.
— Да хватит вам! — нетерпеливо сказал доктор. — Нашли, когда играть в сыщиков? Скоро два!
Они улеглись на матрасах, снятых с подвесных кроватей, только в три, и то лишь потому, что инженер предложил не осматривать оба яруса машинного отделения, а попросту запереть двери в стальной переборке, ведущие туда. Воздух в закрытом помещении был спертым, в нем висел какой-то неприятный запах, но они падали от усталости и едва сбросили с себя обувь и комбинезоны, едва погасили свет, как их сморил тяжелый, неспокойный сон. Доктор проснулся с совершенно свежей головой. Вокруг было совсем темно. Он поднес к глазам часы, но никак не мог понять, который час. Наконец, разглядев веночек зеленых искорок на циферблате, он разобрался, что скоро 8. Это его удивило. Так мало спать. Он недовольно заворчал, хотел уже повернуться на другой бок, и вдруг застыл. В глубине корабля что-то происходило. Он не столько слышал это, сколько чувствовал. От пола исходила слабая дрожь. Где-то очень далеко что-то звякнуло. Звук еле слышался, но доктор сразу же сел на постели. Сердце его учащенно забилось. «Вернулось», — подумал он о существе, чьи слизистые следы обнаружил физик. «Пытается справиться с люком». Это была следующая мысль. Корабль вдруг задрожал, как будто гигантская сила хотела еще глубже вогнать его в грунт. Кто-то из спящих беспокойно застонал. Доктору на мгновение показалось, что волосы у него встают дыбом. Корабль весил 16 000 тонн. Пол судорожно затрясся. Вдруг он понял — это был один из силовых агрегатов. Кто-то его пытался запустить. — Вставайте! — крикнул доктор, ощупью отыскивая фонарик. Люди сорвались с постелей, в кромешной тьме они сталкивались друг с другом, вскрикивали наперебой. Наконец доктор нашел фонарик и зажег его. В нескольких словах он объяснил, что происходит. Не совсем еще проснувшийся инженер вслушивался в отдаленный звук. Корпус дернулся еще несколько раз, воздух наполнился надрывным воем. — Компрессоры левых дюз! — крикнул инженер. Координатор молча застегивал комбинезон, остальные поспешно одевались. Инженер, как был в рубашке и гимнастических шортах, вырвав фонарь из рук доктора, выскочил в коридор и побежал к навигационной рубке. Все кинулись за ним. Пол дрожал все сильнее. «Вот-вот сорвет лопасти!» — выдохнул инженер, врываясь в рубку, очищенную от грунта нахальным посетителем. Он подскочил к главному рубильнику и перебросил ручку. В углу зажглась одинокая лампочка. Инженер и координатор вытащили из стенного шкафа электрожектор, достали его из футляра и поспешно подключили к зарядным клеммам. Контрольный прибор был разбит, но продольная трубка на стволе засветилась голубым светом. Тока для зарядки хватило. Пол лихорадочно трясся, все незакрепленные предметы подскакивали, на полках прыгали металлические инструменты, что-то стеклянное упало и разбилось, слышно было, как зазвенели осколки. Остатки пластиковой облицовки все громче подпевали в унисон. Вдруг наступила мертвая тишина, и в ту же секунду единственная лампа погасла. Доктор сразу включил фонарь. «Зарядили?» — выкрикнул физик. «Максимум на 2 серии, и на том спасибо!» — выкрикнул инженер, не отсоединяя, а вырывая провода из зажимов. Он подхватил электрожектор, опустил его алюминиевый ствол вниз, стиснул рукоятку и пошел по коридору в сторону машинного отделения. Они были уже на полдороги, около библиотеки, когда послышался адский протяжный скрежет,
2-3 судорожных рывка потрясли корабль, в машинном отделении что-то рухнуло со страшным грохотом, и наступила мертвая тишина.
Инженер и координатор плечом к плечу подошли к бронированной двери.
Координатор отодвинул заслонку глазка и заглянул внутрь.
— Дайте фонарик, — сказал он.
Доктор тут же сунул фонарик ему в руку, но светить внутрь сквозь узкое застекленное отверстие и одновременно смотреть было нелегко. Инженер открыл второй глазок, приложился к нему и вздохнул, задержав дыхание.
— Лежит,
— немного погодя сказал он.
— Что? Кто?
— спросили сзади.
— Гость.
— Свети лучше, ниже, ниже, так.
— Не двигается.
— Ничего не двигается.
Он помолчал и добавил глухо.
— Большой, как слон.
— Он коснулся распределительных шин? — спросил координатор.
Он ничего не видел. Раструб фонаря целиком закрывал отверстие.
— Скорее влез в разорванные провода. Из-под него торчат концы.
— Концы чего? — нетерпеливо спросил физик.
— Кабеля высокого напряжения. — Да, он не шевелится.
— Ну что, отпираем?
— Придется, — просто ответил доктор и начал отодвигать задвижку.
— Может, он только притворяется? — засомневался кто-то сзади.
— Так хорошо притворяться может только труп, — бросил доктор, который успел заглянуть в глазок, прежде чем координатор выключил фонарик.
Стальные задвижки мягко скользнули в пазах. Дверь открылась.
Какое-то мгновение никто не переступал порога. Физик и кибернетик смотрели из-за стоявших впереди.
В глубине, на покореженных плитах экранировки, втиснутая между раздавленными перегородками, лежала поблескивающая в свете фонаря горбатая ногая масса. Время от времени по ее поверхности пробегала легкая дрожь.
— Живой!
— сдавленно шепнул физик.
В воздухе висел отвратительный чад, словно здесь жгли волос. Жидкий синеватый дымок расплывался в полосе света.
— На всякий случай, — сказал инженер, поднял электрожектор, прижимая прозрачный приклад к бедру, и прицелился в бок бесформенной массы.
Зашипело. Безыскровый заряд ударил в расползшееся тело, чуть ниже круто поднимающегося посередине горба.
Огромная масса напряглась, вздулась и опала, распластываясь еще больше.
Верхние края белых перегородок задрожали и разошлись в стороны.
— Конец, — сказал инженер и перешагнул высокий стальной порог.
За ним вошли все. Напрасно они пытались обнаружить ноги, щупальца, голову этого существа. Беспомощная бесформенная масса покоилась на выломанной секции трансформатора, горб перевесился на одну сторону, как просторный мешок, наполненный желе.
Доктор притронулся к боку мертвого существа, наклонился.
— Все это скорее... — буркнул он.
— Понюхайте.
Он поднял руку. На концах пальцев что-то поблескивало, как капли рыбьего хлея. Химик первый победил инстинктивное отвращение и удивленно вскрикнул.
— Узнаешь, а? — сказал доктор.
Теперь нюхали все и узнавали горький запах, наполнявший цеха завода.
Доктор нашел в углу рычаг, который удалось снять с оси, подсунул более широкий конец под тело и попытался перевернуть его.
Вдруг он поскользнулся, конец рычага пробил кожу, и сталь вошла почти до половины в тканевую мякоть.
«Ну, дожили! Мало того, что корабль разбился в дребезги, так еще и в кладбище превратился!» — яростно зашипел кибернетик.
«Да помог бы ты лучше!»
— сердито бросил доктор, который в одиночку бился, пытаясь перевернуть тело.
— Погоди-ка, дорогой, — сказал инженер, — как могло случиться, что эта скотина запустила агрегат?
Все ошалело посмотрели на него.
— Действительно, — пробормотал физик.
— Ну так что? — добавил он глуповато.
— Мы должны лопнуть и перевернуть его, говорю я вам, должны, — выпалил доктор. — Идите все, нет, с этой стороны, так, нечего брезговать. Ну, что там?
— Подожди, — сказал инженер.
Он вышел и минуту спустя вернулся с остальными ломами. Они подсунули ломы, как домкрат, под мертвое туловище и по команде доктора рванули вверх.
Кибернетик вздрогнул, когда его рука, съехав по скользкой стали, коснулась голой кожи существа. С громким шлепком оно безвольно перевалилось на бок.
Все отскочили. Кто-то вскрикнул.
словно из гигантской, веретенообразно вытянутой устрицы, из толстой складчатой мясистой сумки высунулось маленькое, не больше детского, двурукое туловище. От собственной тяжести оно осело вниз, коснулось пола узловатыми пальчиками, качаясь все медленнее и медленнее на растягивающихся перепонках бледно-желтых связок, пока, наконец, не замерло. Доктор первым отважился подойти к нему, подхватил мягкую многосуставчатую конечность. Маленький торс, исчерченный бледными прожилками, выпрямился, и все увидели плоское безглазое личико с зияющими ноздрями и чем-то разодранным, похожим на покусанный язык, в том месте, где у людей находится рот.
«Обитатель Эдема», — глухо сказал химик.
Инженер, слишком потрясенный, чтобы говорить, уселся на вал генератора и, сам не замечая этого, непрерывно вытирал руки о комбинезон.
«Так это одно существо или два?» — спросил физик, наблюдая, как доктор осторожно ощупывает беспомощное тельце.
«Два в одном или одно в двух? А может, это симбионты? Не исключено, что они периодически разъединяются...»
«Как тот уродец с черным волосом», — догадался физик.
Доктор кивнул головой, не прерывая своих исследований.
«Но у этого большого нет ни ног, ни глаз, ни головы. Ничего!» — сказал инженер и закурил, чего никогда не делал.
«Это пока неизвестно», — ответил доктор. «Думаю, что вы не будете возражать против того, чтобы я его вскрыл. Так или иначе, труп придется расчленить, иначе его отсюда не вынести». «Я взял бы кого-нибудь ассистировать, но это может быть неприятно. Есть добровольцы?»
«Я могу», — почти одновременно откликнулись координатор и кибернетик.
Доктор поднялся с колен. «Двое еще лучше. Теперь я поищу инструменты, это займет некоторое время. Должен сказать, что наше пребывание здесь слишком усложняется». «Еще немного, и понадобится неделя, чтобы вычистить себе один ботинок. Мы не можем кончить ничего из того, что начали».
Инженер и физик вышли в коридор. Координатор, возвращавшийся из перевязочной уже в резиновом переднике, с засученными рукавами, задержался рядом с ними. Он нес никелированный поднос с хирургическими инструментами.
«Вы ведь знаете, как работает фильтр», — сказал он. «Если хотите курить, идите наверх».
Они пошли в туннель. Химик присоединился к ним, на всякий случай захватив электрожектор, оставленный инженером в машинном отделении. Солнце стояло высоко, маленькое, сплюснутое. Разогретый воздух дрожал над песками, как желе. Они уселись в полосе тени, которую отбрасывал корпус ракеты.
«Очень странное животное, и совершенно непонятно, как оно могло запустить генератор», — сказал инженер.
Он потер щеку. Щетина уже не кололась, у всех отросли бороды. То один, то другой заявлял, что нужно бы побриться, но ни у кого на это не находилось времени.
«Сейчас, честно говоря, меня во всей этой истории больше всего радует, что генератор вообще дал ток. Значит, по крайней мере, обмотка цела».
«А замыкание?» — заметил физик.
«Выбил автоматический предохранитель, но это ерунда. Механическая часть рассыпалась целиком, но с этим мы справимся. Запасные комплекты подшипников есть, нужно только поискать. Теоретически, конечно, обмотку тоже можно привести в порядок. Но голыми руками с этим мы до седых волос провозимся. Теперь мне ясно. Я просто не решался это проверить из опасения увидеть там одну лишь пыль. А тогда знаете, что бы с нами было».
«Реактор?» — начал химик. Инженер скривился.
«Реактор, само собой. До реактора где очередь дойдет. Сначала ток. Без тока мы ничего не сделаем. Течь в охлаждении можно устранить в 5 минут, но нужно заварить трубопроводы. Для этого опять-таки необходим ток».
«И что? Ты думаешь заняться машинами сейчас?» — с надеждой в голосе спросил физик.
«Да. Разработаем план очередности ремонта. Я уже говорил об этом с координатором. Сначала попробуем исправить хоть один агрегат. Конечно, придется рискнуть. Потому что агрегат нужно запустить без атомной энергии, черт знает как. Разве что конным приводом, чтоб его. Все это время, пока бездействует электрический распределитель, я понятия не имею, что делается в реакторе».
«Ничего страшного. Нейтронные диафрагмы действуют даже без дистанционного управления», — сказал физик.
Реактор автоматически перешел на холостой ход. Самое большее, при предварительном запуске температура может повыситься несколько выше допустимого. Если охлаждение...
Благодарю. Реактор может расплавиться, и ты говоришь, ничего страшного.
Они припирались все запальчивее. Потом начался серьезный спор, а так как никому из них не хотелось спускаться в ракету, рисовали схемы на песке, пока из лаза в ракете не вынырнула голова доктора. Они вскочили. «Ну, что там?»
«С одной стороны, мы узнали мало, с другой, наоборот, много», — ответил доктор, у которого был довольно своеобразный вид. Над поверхностью торчала только его голова. «Мало», — тянул он, — «потому что, как ни странно это звучит, я до сих пор не разобрался, одно это существо или два. Во всяком случае, это животное. Обладает двумя кровеносными системами, но они разделены не полностью. То огромное — носитель. Двигалось, как я думаю, скачками или шагами».
«Это большая разница», — сказал инженер.
«А может, и так, и эдак», — объяснил доктор. «То, что выглядело как горб, там находится пищеварительный тракт».
«На спине?»
«Это была не спина. Когда его ударило током, оно упало брюхом вверх».
«Ты хочешь сказать, что то маленькое, похожее на...» Инженер замялся.
«На ребенка», — спокойно докончил доктор. «Да, некоторым образом оно ездило верхом на этом носителе. Во всяком случае, это можно допустить». «Ну, не верхом», — поправился он. «Вероятно, чаще всего оно сидело внутри большого туловища. Там есть сумчатое гнездо. Его можно сравнить только с сумкой кенгуру. Но сходство очень невелико и не имеет функционального характера».
«И ты допускаешь, что это существо разумно?» — спросил физик.
«Надо думать, если оно сумело открыть дверь и закрыть ее за собой, не говоря уже о запуске машины», — сказал доктор, почему-то не проявлявший желания выйти на поверхность. «Загвоздка лишь в том, что оно не имеет нервной системы в нашем понимании».
«Как так?» — подскочил химик.
Голова доктора подняла брови. «Что делать? Это факт. Там есть органы, о назначении которых я не догадываюсь. Есть спиной мозг, но в черепе, в этом маленьком черепе, мозга нет. Вернее, там есть что-то, но любой анатом назвал бы меня профаном, если бы я попытался доказать ему, что это мозг. Какие-то железы, похожие на лимфатические. А между легкими, у него три легких, я обнаружил нечто весьма удивительное. Нечто такое, что очень не понравилось. Я это заспиртовал, потом посмотрите. А сейчас есть более срочная работа. Машинное отделение выглядит, увы, как бойня. Нужно немедленно выносить и закапывать все. В ракете слишком тепло, и поспешность в самом деле необходима, особенно при такой жаре. Можете надеть темные очки и завязать лица. Запах не противный, но такое количество сырого мяса...»
«Ты шутишь?» — преодолевая тошноту, спросил физик.
«Нет».
Доктор, наконец, вылез из туннеля. Поверх резинового халата на нем был надет второй, белый, снизу доверху в красных пятнах.
«Мне очень неприятно, это действительно может вызвать тошноту. Но что делать? Иного выхода нет. Идемте!»
Доктор повернулся и исчез. Остальные переглянулись и поочередно нырнули в туннель. Похоронные работы, как назвал это химик, закончились только после полудня. Работали полуодетые, чтобы не перепачкать комбинезоны. Расчлененные останки закопали в 200 шагах от ракеты, на вершине холма. И, несмотря на призывы координатора экономить воду, истратили на мытье 5 ведер. Кровь огромного существа, пока она не свернулась, очень напоминала человеческую, но быстро становилась оранжевой и, высыхая, превращалась в желтоватую рассыпающуюся пыль. Измученный экипаж расположился под ракетой. Никто даже думать не мог о еде. Все только жадно пили кофе и воду. Один за другим люди задремали, хотя собирались обсудить первый этап ремонтных работ. Когда они проснулись, уже наступила ночь. Снова надо было идти на склад за продуктами, открывать банки консервов, разогревать их, а после еды мыть посуду. В полночь неожиданно решили не ложиться, а приступить к подготовительным работам. Сердца их бились быстрее, когда они освобождали аварийный генератор от заваливших его пластиковых и металлических обломков.
работали ручными домкратами, лебедками, часами раскапывали стальной хлам в поисках каждой запасной части, каждой мелочи, уровня или ключа. Наконец генератор был целиком осмотрен, разбитый подшипник заменен новым, а лопасти самого маленького компрессора приведены в рабочее состояние. Инженер добился этого довольно простым и примитивным способом. Поскольку запасных лопастей было слишком мало, он попросту снял каждую вторую лопасть. Производительность крыльчатки, естественно, уменьшилась, но, во всяком случае, компрессор мог работать. В 5 утра координатор объявил об окончании работ. Он сказал, что так или иначе придется предпринять еще не одну экспедицию, хотя бы для пополнения запасов воды, а, впрочем, и по другим причинам, и нечего менять привычный ритм сна и отдыха. Поспим до рассвета и снова примемся за работу. Остаток ночи прошел спокойно. Утром никто не изъявлял желания выйти на поверхность. Все были готовы работать дальше и немедленно. Инженер собрал что-то вроде комплекта инструментов первой необходимости, и больше не приходилось за каждым пустяком бегать по всем каютам. Сначала они установили, что распределительный щит, усеянный оспинами коротких замыканий, придется монтировать почти заново, заменяя изуродованные элементы деталями, безжалостно снятыми с других неработающих агрегатов. Теперь оставалось запустить генератор. Разработанный инженером план был достаточно рискованным. Он предложил подать на крыльчатку компрессора сжатый кислород и, превратив таким образом компрессор в турбину, вращать с его помощью ротор генератора. В нормальных условиях аварийная система запускалась водяным паром высокого давления из реактора. Реактор сердца корабля считался самым прочным из всех механизмов. Но теперь, ввиду полного разрушения электросети, об этом нечего было и думать. Приходилось расходовать неприкосновенный запас кислорода, но они рассчитывали снова наполнить опустошенные баллоны атмосферным кислородом, когда машинное отделение начнет работать. Другого пути не было. Мечтать о запуске атомного реактора без электричества мог только сумасшедший. Правда, инженер втайне от всех готов был и к такому безумному шагу, если бы кислородный проект подвел. Ведь никто не знал, удастся ли запустить реактор, прежде чем будет израсходован весь кислород. Доктор стоял в узеньком колодце под полом верхнего яруса машинного отделения и возбужденным голосом считывал с кислородных манометров величину падающего давления. Остальные пятеро, работавшие наверху, метались как ошпаренные. Физик возился у временного распределительного щита реактора, смонтированного так, что при виде его у любого земного инженера волосы встали бы дыбом. Перепачканный смазкой, черный как негр инженер висел вниз головой под генератором и крепил щетки колец. Координатор застыл рядом с кибернетиком. Оба они смотрели на мертвую пока шкалу счетчика нейтронов. А химик бегал от одного к другому, как мальчик для подноски инструментов. Кислород шипел. Компрессор в роли газовой турбины сердито урчал, слегка позвякивая и вздрагивая. Крыльчатка, с которой инженер обошелся по-варварски, не была как следует сбалансирована. Обороты генератора росли, его вой становился все выше, лампы, свисающие с кое-как натянутых под потолком кабелей, уже давали яркий белый свет. 218, 202, 195, слышен был монотонный, искаженный металлическим эхом голос невидимого доктора. Инженер вылез из-под генератора, вытирая смазку и пот с давно небритого лица. «Можно!» — выдохнул он. От огромного напряжения у него тряслись руки. Он даже не испытал волнения, когда физик сказал: «Включаю первую». 170, 163, 160, мерно сообщал доктор, перекрывая вой генератора, который уже начал давать пусковой ток на реактор и с каждой минутой требовал все больше кислорода для поддержания оборотов. «Полная нагрузка!» — простонал инженер, наблюдающий за электроприборами. «Включаю все!» — отчаянным, ломающимся голосом выкрикнул физик и, инстинктивно сжавшись, словно в ожидании удара, обеими руками вдавил черные ручки. Он открыл рот. Координатор, сам того не замечая, все сильнее стискивал его плечо. Они смотрели на прямоугольные шкалы приборов с выбитыми стеклами, с наспех выпрямленными стрелками, счетчики плотности потока быстрых нейтронов, контроля циркуляции электромагнитных насосов, индикаторы радиоактивных загрязнений и комплексных внутренних термопар реактора. Генератор стонал, выл, с плохо контактирующих колец сыпались искры. Внутри реактора, за толстым блестящим панцирем, царило мертвое спокойствие. Стрелки даже не шевельнулись. Вдруг физику показалось, что они помутнели, размазались, он зажмурился, а когда открыл слезящиеся глаза, увидел стрелки в рабочем положении. — Прошел критический! — заорал физик и заплакал, не выпуская ручек. Он чувствовал, как обмякают мышцы, он все время ожидал взрыва.
— Наверное, стрелки заело, — спокойно сказал координатор, как будто не видел, что делается с физиком. Ему трудно было говорить. Так сильно он сжимал перед этим зубы.
90, 81, 72, — равномерно выкрикивал доктор. — Пора! — взревел инженер и рукой в большой красной перчатке перекинул главный переключатель. Генератор взвыл и начал терять обороты. Инженер бросился к компрессору и перекрыл оба входных вентиля. — 46, 46, 46! — мерно бубнил доктор. Турбина перестала забирать кислород из баллонов. Лампы быстро бледнели, становились все темнее. — 46, 46! — выкрикивал из колодца доктор. Внезапно лампы вспыхнули. Генератор едва вращался, но ток был. Все включенные приборы показывали растущее напряжение. — 46, 46! Все повторял доктор, который сидел в своем стальном колодце. Физик уселся на пол и закрыл лицо руками. Было почти тихо. Ротор генератора басовито шумел, он вращался все медленнее, потом несколько раз качнулся, вздрогнул и остановился. — 46, 46! — продолжал доктор.
— Какая утечка? — спросил координатор.
— В норме, — ответил кибернетик. Видимо, пробило на максимуме торможение, но автомат успел зацементировать, прежде чем замкнуло. Кибернетик больше ничего не сказал, но каждый понял, как он гордится этим автоматом. Одной рукой он украдкой придержал другую, у него дрожали пальцы. — 46! — причитал доктор. — Да перестань ты, парень! — заорал вдруг в глубину колодца химик. — Уже не нужно! Реактор дает ток! Все молчали. Реактор работал, как всегда, бесшумно. В стальной горловине показалось бледное, окаймленное темной бородой лицо доктора. — Правда? — сказал он. Никто ему не ответил. Все смотрели на приборы, словно не могли насытиться видом стрелок, неподвижно стоящих в рабочих положениях. — Правда? — повторил доктор и начал беззвучно смеяться.
— Да что это ты? — сердито сказал кибернетик. — Перестань!
Доктор выбрался наверх, уселся рядом с физиком и тоже стал смотреть на приборы. Никто не знал, как долго это длилось. «Знаете что?» — молодым, свежим голосом сказал доктор. Все посмотрели на него, словно проснувшись. «Я еще никогда не был таким счастливым!» — прошептал он и отвернулся.